Основой нашего учения о вере, о Боге, конечно, прежде всего является Евангелие. А в Евангелии мы знаем, какие самые главные заповеди. Самые главные заповеди, говорит Господь, любить Бога и ближнего своего. И вот если эти заповеди мы будем исполнять в своей жизни, то этим самым мы и наследуем свое спасение, наследуем жизнь вечную. Спасение что такое? Когда человек говорит «спасаюсь», то есть за этим стоит слово как бы «избегаю», «бегаю», «ухожу». Ухожу от чего? Ухожу от греха, ухожу от порока и соединяюсь со Христом. Христос есть любовь. Бог прежде всего есть любовь. И вот тот, кто пребывает в Боге, тот пребывает в любви Его. У преподобного Авы Дорофея в его душеполезных поучениях, я думаю, что вы знакомы с этой книгой, но если кто-то не знаком, то надо познакомиться, потому что эта книга написана для всех. В ней изложены основы аскетической жизни, то есть жизни строгой, той жизни, которая говорит о спасении. Так вот, в этой книге у преподобного Авы Дорофея весь мир изображен в форме круга. В центре этого круга находится Бог. По радиусам к центру идут люди. И вот чем ближе они идут к Богу, тем ближе они друг к другу, если мы представим круг и радиусы. То есть мы служим Богу, служим ближнему своему и в конечном счете служим себе во благо и во спасение. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно, говорит нам пророк Давид в этом известном для нас 50-м псалме. И в жертву Богу прежде всего мы должны приносить свою душу. Благодатью Духа Святого совершается в сердцах жертва хваления, говорят святые отцы, преподобный Симеон Новый Богослов, и созидается сердце самое чистое, сокрушенное и смиренное, которая не имеет ничего собственного, не может вознестись гордостью. Потому что мы и о Господе знаем разные как бы характеристики отношения Христа к миру, отношения Христа к человеку. О Господе, если сказано, что Он любовь, то сказано, что Он трости, как бы характеристика Его. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. То есть смирение и кротость. И вот это вот и в нас, это должно быть не показное тщеславие, а вот именно вот это вот состояние своего недостоинства. Потому что мы тогда просим у Бога, чтобы Он нас просветил, чтобы мы не просто уподобились Ему, потому что есть такое выражение «подражать Богу». Мы не можем в полной мере подражать. Мы к Нему приближаемся, как тьма к свету. Этим светом своим Он просветил нашу тьму. И вот говоря о законе, что мы должны возлюбить ближнего своего как самого себя и любить Бога, мы должны сочетать в себе эти заповеди две. Восприятие любви вот, как живого, как двух живых существ, приводящего к взаимопроникновению мыслей, чувств, вплоть до совершенного их уподобления, может это противоречие как бы снять. Что любить Бога и любить ближнего своего. Потому что от ближнего нашего, говорят святые отцы, совершается и спасение наше, и погибель наша. И вот чем полнее и исключительнее будет любовь человека к Богу, тем последовательнее в человеческой воле будет отражаться воля Божия, будет отражаться Бог. Если вы знакомы все с книгой Авы Дорофея, то, вероятно, знакомы и с другой книгой. Святителя Иоанна Митрополита Тобольского. Называется она «Илиотропион». «Илиотропион» означает в переводе с греческого «подсолнечник». А почему «подсолнечник»? В этой книге святитель Иоанн говорит о согласовании воли Божией с волей человеческой. Вот как подсолнечник, он поворачивает свою голову за солнцем, даже в мрачную погоду, ненастную, так и человек должен Богу обращаться всегда. Всегда искать волю Божию, всегда любить Бога, а любя Бога, всегда совершать Его заповеди. И вот чем это полнее будет и исключительнее любовь, и воля Божия, и жизнь человеческая будут согласоваться. И вот это вот примирение, оно должно распространяться на всю нашу жизнь. Если мы любим Бога, значит, мы любим ближнего. Если любим ближнего, значит, уступаем ему, значит, смиряемся, значит, не возносимся, не осуждаем. И как гимн любви, да, у апостола Павла, помните, первое послание к Коринфянам, 13 глава, «Любовь не превозносится, не раздражается, не ищет своей выгоды, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине». Вот эта любовь, которая должна присутствовать в нас. И вот Бог ради этой любви к человечеству снизошел к нам, но и от нас Он требует ответного чувства. И насколько вот это будет горячо и искренне, настолько мы будем любимы Богом. Когда об Иоанне Богослове говорится, что он был любимый ученик у Господа, то это значит, и он любил Господа больше всего. Вот я думаю, вы знакомы со сказанием подвижников, с материками, с отечниками. Там есть такой пример тоже, пример послушания, но стало быть и любви. Одному старцу говорили, что он любит одного из своих учеников больше, чем других. Отцы его хотели как бы обличить, но, по крайней мере, задали ему вопрос. И вот он ответил на этот вопрос таким образом. Он говорит, я вам сейчас покажу. Он пошел по кельям, стал стучать в каждую келью и вызывать своих учеников, называя их по имени. Проходит, ответа нет. Назвал того ученика, которому он был особенно расположен. Он сразу же вышел. Вышел из кельи навстречу своему наставнику. И этот наставник потом показывает прочим отцам. А этот ученик занимался тем, что переписывал Священное Писание. Вот посмотрите, он говорит, он не дописал даже одной буквы, остановился и сразу пришел. Вот это вот послушание, вот эта любовь, не так, как в нашей жизни, когда наши папы, мамы призывают нас на какое-то дело, мы говорим, ну не сейчас, ну потом, ну подожди, ну завтра, ну в общем, не до тебя мне. Я тебя в этот момент не люблю, получается. Ты мне не нужен. А Богу-то мы всегда нужны, и Бог нам всегда нужен. Хотя мы о нем иногда и забываем, иногда не помним об этом. И вот эта вот любовь, если она любовь будет у нас ближнему и будет любовь к Богу, она не знает границ, она распространяется на всех и на вся. Как говорят, что вот мы любим хороших, мы любим чистеньких, а в ответ можно услышать, а ты меня полюби грязненького. Но для этого самому нужно иметь такую любовь к Богу и к ближнему. Есть такое выражение, что любовь жертвенная. Любовь идет до того, чтобы человек готов и погубить свою жизнь. Вот за нас Христос отдал свою жизнь. А в Священном Писании сказано, а мало кто отдаст жизнь свою за ближнего, разве что, может быть, за своего благодетеля, и то он подумает, нужно ли это делать. Вот каждый из нас, может быть, в каком-то порыве и думает, я бы совершил какой-то геройский подвиг. Но, может быть, если была такая ситуация, может быть, и многие из нас окажутся героями. Но а вот в обыденной той ситуации, когда каждый день и часто, очень часто идет проверка нас самих, и сами мы себя проверяем, и нас проверяют. Ну-ка, как мы любим Бога и как мы любим ближнего? И получается, что мы можем любить, когда нам комфортно, когда нам удобно, когда нам приятно. А когда нам не хочется, не можется, не нравится, у нас найдется много причин, и кажется, объективных, чтобы вот это вот высокое и благородное чувство не проявить. Так часто бывает. Мир с Богом, то есть вот эта любовь, согласие, конечно же, они проявляются через борьбу с грехом. Вот отсюда и понятие аскетизма, отсюда понятие вот этого понуждения, продвижения к любви. Когда в Евангелии сказано, особенно звучит это хорошо по-славянски, «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают е». Нужницы. По-русски употребляется усилием, и употребляющие усилия достигают. Мне кажется, вот по-славянски это звучит более так четко, более красиво, конечно. И вот здесь вот этот вот принцип понуждения, он должен распространяться. И борьба, прежде всего, как мы понимаем, у нас должна быть с самим собою, да, у каждого. Мне на всю жизнь запомнился такой эпизод. Когда я учился в духовных школах, то, придя однажды на урок, я увидел на своем столе такой аккуратненький белый листик промокательной бумаги. И на нем так аккуратным таким почерком было написано «Господи, дай мне силы бороться с самим собой». Вот кто-то до меня сидел, кто-то, видимо, что-то слушал или думал, и вот так вот написал для себя, вот, может быть, такой своего рода жизненный девиз. дай бороться с самим собой, потому что жизнь есть борьба. Но мы знаем, у нас уже есть у каждого проблемы большие или малые, и чем больше мы живем по жизни, тем больше этих проблем возникает. И поэтому жизнь в Боге – это есть непрестанное борение, созидание, подлинное творчество. И вот этим, вот, может быть, она жизни хороша. И здесь вот нужно и покаянное чувство для того, чтобы себя увидеть, узнать, и потом уже искоренять себе вот все это нехорошее, нечистое. Радости не будет без покаяния. Мы не вкусим сладкого, не познав горького. Так ведь? И тогда мы творим себе нового человека. Вот отсюда и принцип духовной жизни, что она не будет скучной, она не будет неинтересной. Пост – это не только квашеная капуста или картошка, или поклоны, или эти бесконечные службы, когда кажется, съел бы или ушел бы. Нет, это творчество. Вот любовь нужно проявлять в труде. И здесь вот это вот приготовление идет на земле к Царствию Божию. Для того, чтобы вот там восторжествовала любовь, для того, чтобы там мы могли реализовать то, что мы приобретаем здесь на земле. И вот эта вот любовь, она проявляется в служении. Служение самим себе, потому что мы знаем, у святых отцов написано, человек должен хранить совесть по отношению к Богу, по отношению к окружающим и по отношению к самому себе. И вот эта любовь, она проявляется в служении, нашим братьям и сестрам. Это тех, кого мы любим. И вот мы, конечно, прежде всего не любим наших врагов, да? Для нас это сложно, для нас это трудно. Правда, мы знаем, что мы должны их любить. И в Евангелии написано, что мы должны любить врагов наших. Но это бывает трудно, и тот, кто, по крайней мере, старается это делать, а опять же, это борьба с собою, тот, кто трудится для этого. Вот святитель Дмитрий Ростовский, например, говорит, если ты молишься за врагов своих, то ты чудотворец. Часто мы не любим ближних наших. Вот это тоже. Это не враги, но не всегда любимые нами люди, потому что они нам докучают, они нам мешают в чем-то, они стесняют нашу свободу. Но у молодых людей это чаще всего родители, я думаю. Те, которые их не всегда понимают, не всегда разделяют их взгляды, убеждения. Те, которые отстали уже от жизни, а что-то свое толкуют. Ну а вот пройдет время, когда все мы немножко подрастем, я думаю, что мы сейчас уже убеждаемся, что нашим родителям, вот в их родительскую меру, дано такое чувство предвидения, что ли, прозрения. Ну вот они вникают в нашу жизнь и многое они видят. Не всегда правильно будем говорить, да? Но зачастую и вот их родительскому чувству открывается, в чем мы неправы. Часто они говорят нам то, что они должны были сказать, а мы не всегда это принимаем. Вот здесь мы должны проявить любовь через смирение и через послушание. Ну, а накормить голодающего, одеть больного, утешить скорбящего, конечно, это заповедь Христова. И каждый из нас должен вот это вот созидать прежде всего в самом себе, в своей семье, в той среде, которая его окружает, в обществе. Тогда будет общество преобразовываться, тогда вот все эти большие задачи, которые мы сами себе ставим, которые перед нами ставятся, они будут исполняться. Вот это вот и будет, с этого начнется христианская активность в мире. Христианин будет активно не столько проповедовать, потому что бывает такое чувство у людей, которые только что пришли к Богу, они почувствовали радость, вот это вот единение с Творцом, и они хотят поделиться этим с другими, хотят донести, чтобы и все знали вот об этом сокровище. И подчас они обращаются в таких проповедников, но юных и неопытных, которые чаще всего это такое морализаторство. А вот ты не прав, вот так не нужно делать, вот посмотри, как учит церковь. Все это правильно, но надо прежде всего из внутреннего опыта своего, чтобы это звучало убедительно, а убедительно это будет тогда, когда мы сами будем жить этим. Бывает и в семьях, когда молодые люди приходят ко Христу, а родители где-то еще сзади, они начинают поучать родителей, таких стражей семейных, стражей морали, христианства. И вот стоят на этой страже, и в семье такая начинается, может быть, и не очень атмосфера добрая и спокойная. Потому что тут, если мы учим их от Слова Божия, то они учат нас от жизни. Они говорят, вот ты в церковь ходишь, а что же ты сделал, для вот что ты дома делаешь, что ты вообще сделал для себя, для общества, ты опустился там или ты не интересуешься ничем. В чем-то они и правы, правда? Так ведь бывает. Так что вот это тоже это надо учесть, потому что это тоже проявление любви ближнему нашему. Вот если говорить, как церковь относится ко всему, то церковь, конечно же, благословляет подвиг прежде всего. Ведь суть подвига заключается в понуждении себя. Вот мы уже об этом много говорили. В прошлый раз, если кто был на прошлой встрече, то мы много говорили о монашестве. И выяснилось, что чуть ли не половина тогдашней аудитории, если, по крайней мере, не собирается в монахи, то интересуется монашеством. Ну, монастырь рядом, это естественно. Что это такое? Прежде всего, монах, конечно, это тот, кто один, да, монос один, и тот, кто служит Богу. Но ведь служение Богу у каждого из нас. Дело не в том, какой мы образ жизни изберем, смотря по тому, как мы будем жить. Потому что в чине даже постриго сказано, будет тебя Господь судить не потому, что ты обещался, а потому, что ты исполнил. Так что вот. А идеалы евангельские для всех. Люби Бога и люби ближнего своего. Вот здесь не должно быть эгоизма. Эгоизм, эгоцентризм, он исключает, конечно, любовь. Потому что где же мы дадим место Христу, где же мы дадим место ближнему, когда сердце наше занято только нами самими, только мы там давлеем, только мы управляем, только мы себя видим, чувствуем. Конечно, это будет плохо. Ну, отсюда вот и все это отношение к обществу, отношение к людям, отношение к самим себе. У владыки Антония Блума, покойного, есть выражение одного англиканского архиепископа, вот интересное архиепископ, он говорит, Бог создал человека таким просторным, таким бездонным, таким глубоким, что ничто на свете, никакое земное обладание не может его заполнить, кроме самого Бога. И за 16 веков до этого блаженный Августин, обращаясь к Богу, говорил, «Ты создал нас для себя, и беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится Тебе. Здесь все говорит о том, что вот Бог создал нас в жилище себе. Каждый из нас чадо Божие, да? Но настолько чадо, насколько оно близко к Богу. Настолько мы являемся детьми Божьими, насколько мы близки к Нему. Христос для нас является путем, истиною и жизнью. И причем важно, чтобы это был неотвлеченный момент, чтобы мы были христианами не только в церкви. Есть понятие человек церковный, человек не церковный. Да? Я думаю, все это вы отлично понимаете, что есть люди, которые признают Христа, но живут вне церкви. Есть люди, которые признают Христа, и кажется, они в церкви. Они исповедуются, причащаются, молятся. Но насколько в них жив Христос, насколько в них жива церковь, насколько в них жива эта благодать. Не секрет каждому из нас, особенно девочки, мальчики, этой проблемы не имеют, да? Вот девочка идет в церковь, она одевает платочек. Она благочестивая такая, все стоит, молится. Ну, мы знаем, потому что у апостола Павла написано, что жена должна покрывать свою голову. Выходит девочка из храма, платочек свернула, положила его, все, она пошла. Ну, наверное, дело не в платочке, каждый по-своему этот вопрос решает. Но вот интересно, да, само по себе, вот я захожу, вот я становлюсь такая, я выхожу, становлюсь другая. Вот важно, чтобы эту вот церковную благодать мы несли с собою в жизнь, чтобы каждый наш шаг, каждый наш поступок мы проанализировали, насколько он по-божьи, насколько это по любви ко Христу и насколько по любви к ближнему своему. Так ведь? А иначе все это будет напрасно. Это все будет, если мы усвоили все церковное, это может быть таким ханжеством каким-то. Если мы еще и церковного не усвоили, это просто будет дилетантство какое-то, что мы и говорим о Христе, а на самом деле мы не живем. Вот это вот важно, каждый свой шаг приносить как бы вот в жертву Богу. И тогда Бог это все будет видеть, и как люди иногда говорят, у Бога все записано. И вот все эти наши дела, они будут записаны. И когда душа пойдет по мытарствам, то там все это будет записано и говорить, вот человек грешил, но он каялся, но он исправлялся. Помните у Достоевского, да, вот когда привели душу, и абсолютно ничего нет, ничего. Но ангел-хранитель где-то отыскал луковицу, вот такую маленькую, которую человек дал. И, может быть, эта луковица и спасла бы, стала подниматься уже на небо душа эта. Но когда она увидела, что к ней еще цепляется еще кто-то, а поскольку любви нет, нет сострадания, локоть, та душа отпала, а вместе с ней отпала и это та, которая стремилась с этой луковицей на небо. У Бога все есть, у Бога все помнится, и это вот важно и значимо, что каждый наш малый шаг, мы можем человеку помочь делом, очень хорошо, можем помочь словом, хорошо, не можем ни тем, ни другим, хотя бы вздохнем за него, искренне от сердца, я не могу ему помочь, Господи, ты сам помоги, и, конечно, вот это будет услышано, Бог это знает. И еще раз, что Христос для нас это и путь, и истина, и жизнь. И все это основывается на любви. Христос есть путь, потому что Он не только указывает человеку путь, Он ведет его по этому пути. Он всей своей жизнью показывает нам пример, Господь наш, пример истинного человека, образ истинного человека. Вот Господь так исцелил расслабленного, пролежавшего у купели Силаамской в ожидании чуда 38 лет. Когда он подошел к нему и спросил, «Хочешь ли быть здоров?» Он ответил, «Так, Господи, хочу, да, но не имея человека, который бы меня опустил в купальню, вот когда возмутится вода. Не имею человека». И вот эта трагедия расслабленного человека. 38 лет он не имел никого, кто бы вот оказал ему сострадание. И вот Господь пришел и сотворил чудо. И вот это вот одиночество, я думаю, что вы молоды, вы еще не вкушаете в такой мере. Одиночество – это вещь страшная, когда человек один. Вот есть такие стихи поэта, который он был таким поэтом самодеятельным, но интересные очень стихи. Может быть, кто-то их слышал в исполнении покойного архидиакона Романа. Он пел песни на некоторые из этих стихов этого поэта Леонида Васильевича Сидорова. Вот у него много таких стихов, вот, что человек без Бога, трудно ему жить. В одной из своих таких молитв он молится о том, кто болен, а тот, кто страдает. Он говорит, подожди еще спать, ночью, он говорит, будешь днем отдыхать. Ночь молитве дана, и вот она должна быть ей посвящена. Он молится за тех, кто в расслаблении лежит, за тех, кто не имеет отрады, утешения. Он молится за тех, кто упал и никем здесь не стал. Вот это вот вещь, что человек никем не состоялся. Не обязательно, ему непременно нужно быть ученым, философом, но человек должен состояться. И вот это зависит от нас во многом, от Божьей помощи, от благодати, но и от нас. Как мы себя формируем, каким путем, какую стезею мы идем. Вот это вот важно. Философ Диоген некогда ходил с фонарем по улицам города и искал человека, ищу человека. Не мог найти. И вот каждый из нас должен и посмотреть, является ли он человеком. Можно ли его назвать человеком. Вот это вот очень важно. А Господь пришел ко всем, пришел ко всему человечеству, пришел к каждому из нас, явил и лик Божий для нас, и лик человека подлинный. Сейчас вот, ну, если говорить о России, то мы по-новому повернулись к церкви, по-новому повернулись к Богу. Вот мы находимся здесь, это говорит о том, что это нам не просто интересно. Мы слушаем, познаем, и мы желаем идти этим путем. Но у нас много недостатков и других, если мы признаем Христа. У нас много, я думаю, отрицать это трудно, много черствости, равнодушия, апатии, что ли, к чужому горю, может быть, обездоленности человека. Нам легче пройти, может быть, равнодушно мимо человека, и очень труднее отозваться на его боль, быть активным добре. Вот это вот очень важно. Нужно это, необходимо. Трудно вот это вот жить, и человек бывает, что вот есть же такие примеры, что даже вот люди более пожилого возраста, они говорят, вот там 50-е, послевоенные годы, 60-е даже, люди жили, может быть, сложнее, труднее, там в бараках где-то, но они общались между собой. Мы не говорим о вере, о церкви, а просто о людях, ну просто о таком их состоянии, что они вместе отмечали какие-то праздники, жили дружно, а потом человек как-то стал разобщаться, уходить человек от человека. Вот это очень трудно, вот это вот очень сложно. Можно жить в пустыне. Вот один старец в последнее время говорил так, «Не бегите в горы, а бегите в город». говорит, за многоэтажными домами будет как за каменными горами. Правда? Люди на одной площадке могут прожить много лет и не знать друг друга. Хорошо или ты плохо? Ну, любовь, по крайней мере, она общительна. Я не говорю, что надо брататься пойти со всеми теперь. Но, тем не менее, это не есть признак любви, правда? Не того, что вот я готов служить каждому и жду каждого. Это тоже непросто. Во втором веке Феофил Антиохийский, святой, полемизируя с язычником, писал: «Ты говоришь, покажи мне твоего Бога, а я тебе отвечу. Сначала покажи мне твоего человека, и тогда сможешь увидеть моего Бога. Мы не можем увидеть Бога, пока не вырастем в полную меру нашего человеческого роста. Мы не можем называться христианами, пока не станем настоящими людьми». И вот даже мы говорили о монашестве, позволю себе такую шутку. Один владыка, поздравляя новопостриженного инока, говорит: «Поздравляю тебя с ангельским образом, но желаю тебе при этом не потерять образ человеческий». И вот настоящий христианин, как мы понимаем, что тот, кто готов по слову Спасителя положить душу за друзей своих, так же, как Господь. Ну, я думаю, что мы все в этом убеждены, что подлинной жизни не может быть без жизни в Боге. Та жизнь, которая, она может быть интересной. Ну, мы знаем много интересных людей, знакомые, читаем, видим. Много людей хороших, но иногда задаем себе вопрос, иногда нас спрашивают: а вот как же человек без Бога, а он хороший? А вот человек верующий, кажется, церковный, такой подлинный, а он, ну, не очень хороший человек. Он не тот человек, которого хотелось бы видеть, с которым хотелось бы общаться. Есть интересная мысль отца Александра Ельчининова. В записках его он говорит, что человеческое – это любить любящих. Божие – любить ненавидящих. А дьявольское – ненавидеть любящих. То есть человеческое – любить любящих. Я люблю людей, которые любят меня. И, естественно, я не люблю людей, которые меня не любят. Я не имею ненависти. У меня нет дьявольского чувства, положим. У меня нет ненависти к любящим. Но и в то же время у меня нет Божьего, я не люблю ненавидящих. А человеческого любить любящих, мы должны вот этот вот потолок просто человеческий, мы должны стремиться преодолеть, мы должны любить и ненавидящих. Это трудно, это сложно, любите враги ваши, это непросто, да. Тот человек, который в общественном транспорте встал мне на ногу, он на какое-то время становится мне таким не другом, да. А если я буду иметь такое самоукорение, как я помню, мне один человек говорил, что когда он ездил в Москву в электричке, полная утром электричка, и когда он пытался войти внутрь вагона, то, конечно, его не пущали. А когда он смирялся и говорил: ну ладно, постою тут, то его вносили туда. Так вот, пожалуйста, не надо никаких щек, а можно ударили тебя по одной щеке, подставь другую. Не надо, это слишком, наверное, это святые. Вот старец Макарий Оптинский, он так изгонял бесноватых. Когда вели бесноватого одного в скит, он ударил его по щеке, тот подставил другую, бесноватый рухнул на пол. А вот просто на ногу встали, что будет с моей ногой, что главное будет с моим сердцем. С ногой ничего, наверное, не случится. И человек не специально выбрал эту позицию. А вот что случится с моим сердцем? А если я скажу: ну, потерплю, ну что ж, не нарочно. А если еще скажу: да я того достоин, так мне и нужно. Будет совсем хорошо, правда? Вот это вот и будет проявление любви к ближним нашим. Вот это вот важно. Ну и вот о чем мы начали? О том, что без веры, без религиозной мысли жизнь, она будет неполна, она не будет настоящей. Она будет, может быть, по-человечески интересна, красива, но она не будет устремляться туда. Преподобный Серафим говорил, что всякое дело, которое делается не ради Христа, оно не имеет цены в очах Божиих. Оно имеет цену в глазах человеческих. Правда, мы это оценим, благодарим друга, говорим спасибо. Но в очах Божиих, если оно не для Христа делается, если оно не ради высшей цели, а просто по-человечески, это еще одно. Мы это не зачеркиваем, мы это не отрицаем, потому что, ну дай Бог нам хотя бы в такую меру прийти, да, в человеческую. Но мы должны стремиться все-таки к высшему. Вот это вот для нас важно. Иначе может быть только внешняя оболочка, если жизнь без веры, лишенная содержимого, могут быть только мехи ветхие или новые, но лишенные вина. Христос есть то вино, о котором можно сказать словами преподобного Исаака Сирина. «Вот вино, которое веселит сердце человека. Блажен, кто испил этого вина, испили его невоздержанные и устыдились, испили грешники и оставили путь песнновения, испили пьяницы и стали постниками, испили богатые и вожелали нищеты, испили убогие и обогатились надеждой, испили больные и стали здоровыми». Испили невежды и умудрились. Сейчас я приведу слова епископа Илариона Алфеева. Вот он говорит, вы можете спросить, как это все работает на практике? В ответ расскажу лишь одну историю конкретного человека. Одного из очень многих молодых людей, с которым мне, как священнику, пришлось общаться. 12 лет, он говорит об этом молодом человеке, он впервые, попробовав наркотики, и вскоре после первой попытки начал их систематически употреблять. Наркотик позволял ему чувствовать себя увереннее, раскованнее. Тогда и в реальной жизни ему трудно было сойтись с сверстниками, найти с ними общий язык. Наркотик давал ощущение наполненности, содержательности жизни, тогда как в реальной жизни этот юноша всегда испытывал неудовлетворенность от пустоты и бессодержательности всего окружающего. К 15 годам он был закончен наркоманом, 19 наркоманом с многолетним стажем, с полуразрушенной психикой, неспособным противостоять действию наркотических средств. В то же время в нем начало расти понимание того, что употребление наркотика – тупиковый путь. Путь в никуда, появилось желание отказаться. Испробованы были все средства, которые в таких случаях предлагает современная медицина. Но ни одно не помогало. И вот однажды молодой человек оказался в программе «12 шагов». Ну, о программе, я думаю, вы наверняка это и слышали. Смысл этой программы заключается в том, что она предлагает не только освобождение от последствий наркомании и алкоголизма, но врачует и сам корень болезни, освобождая от химической зависимости. Эта программа имеет религиозный смысл. На каком-то этапе она приводит человека к Богу. Вот я вчера был в этом же зале гостем этой вот программы антиалкогольной. Так что люди идут к Богу, вначале должны осознать свою худость, свое ничтожество, свою беду, трагедию, а потом уже постепенно двигаться к Богу. И вот наш молодой человек сделал первый шаг, когда вот люди делятся опытом борьбы с самими собой, со своими грехами, рука об руку идут по пути исцеления. И на третьем или четвертом шаге оказался лицом к лицу с Богом. И в тот момент он понял, что никто, кроме Бога, не может дать ему то духовное наполнение, которое он всегда так страстно искал. И он пришел в церковь, исповедовался, начал причащаться, начал читать духовную литературу, начал следить за собой, искоренять свои прежние пороки, приобретать добродетели. Одним словом, стал на путь евангельской жизни». Постепенно происходило и происходит духовное исцеление, изменение и преображение этого юноши. Он не только избавился от наркотиков, но стал глубоко верующим христианином, осознавшим, что единственным путем, единственной истиной, единственной жизнью является сам Христос. Через Христа он не только исцелился от прежних недугов, но и приобрел ту радость, которую, как говорит Христос, никто не отнимет у человека, ибо источником этой радости является, опять же, сам Христос. Я хорошо помню, как, будучи наркоманом, этот человек приходил ко мне, и его еще юное лицо было искажено грехом. Это было мрачное, темное лицо человека, потерявшего, заблудившегося, утратившего радость или никогда не знавшего ее. А теперь оно сияет радостью, так как сияет радость лица многих христиан на Пасху, когда они празднуют вместе воскресение Христово. Если говорить еще о пути ко Христу, то я думаю, что каждый из нас, который встал на этот путь, он постепенно ведь идет ко Христу, да, у каждого свои успехи, у каждого свои ступени, у каждого показатель свой роста. Был такой момент, когда сердце без оглядки потянулось ко Христу. Были такие моменты, когда, может быть, кто-то себя спрашивал, а правильно ли он поступает, зачем он здесь, почему он здесь, что ему это дает, что у него будет впереди. Выходя в плавание христианской веры, мы рискуем. И вот профессор Осипов на такие вопросы подобные, я помню, отвечал так. Он говорит, что вот, положим, человек заблудился в лесу, и он встречает других, и говорит, как мне выйти отсюда? А ему говорят, отсюда выхода нет, бессмысленно, все, здесь погибнешь, и все. Идет дальше, встречает других, они ему говорят, есть путь, но очень трудный, очень сложный, очень такой долгий путь, но есть. И вот, если он идет тем вот вторым путем, он все-таки выходит. Так и во Христе. Мы сами должны познать истину сердцем, прежде всего. Господь нас позвал, и если мы на это отзываемся всей душой, всем сердцем своим, то, конечно, мы убеждаемся, что вот Бог есть для каждого из нас. Ведь источник познания, прежде всего, сердце наше, насколько оно реагирует, насколько оно отзывается на это. Вот отсюда и мы и будем со Христом. Святые отцы, вот преподобный Симеон Новый Богослов, он говорит, нам известно вот такое слово, как благодать. Он говорит, что если мы здесь, на земле, не стяжаем этой благодати, если хотя бы мы отчасти вот к этой великой духовной такой вот величине не приблизимся к этому состоянию, то там, в будущей жизни, мы этого не сподобимся. Но благодать, она нам дается в церкви, в таинствах церковных, дается в каких-то вот таких высоких возвышенных чувствах. Но не всякое еще наше движение сердца, не всякое наше там, может быть, экзальтированное чувство является благодатью. Благодать – это такое высокое, настоящее, большое чувство, когда Христос приходит и творит обитель. Но, по крайней мере, стремиться к этому мы должны. Мы же чувствуем, положим, как вот если мы проживаем Великий пост, ну, каждый свою меру, лучше, хуже. Но все равно Пасха для всех, Христос всех приглашает на эту великую вечерю любви и праздник, как Златоуст в своем слове говорит, тот, кто постился, не постился, тот и в третий, и в шестой, и в другое время, кто пришел, все придите в радость Господа. И вот это вот важно для каждого из нас. Для каждого из нас этой вот радостью церковь делится даже не только в храме, а мы выходим крестным ходом вокруг храма. Мы как бы всю среду стремимся вот этой благодатью, вот этой силой, вот этим вот ликующим Христос воскресе согреть, наполнить, очистить. Каждый из нас призван к этому, если мы любим Христа, если мы стремимся к Нему. Хочу еще привести слова, думаю, может быть, они вам знакомы, слова, которые были сказаны на минувшем молодежном Всероссийском съезде молодежи святейшим патриархом Алексием, предстоятелем Греческой Церкви, председателем Комитета по делам молодежи, архиепископом Александром. А святейший патриарх говорит, пастырское сердце грустит, когда приходится видеть огромное стечение молодых людей на концертах популярных исполнителей или на футбольных матчах. «Нет, мы вас не осуждаем», — говорит святейший патриарх. «Молодости свойственно стремление к творческому поиску, к состязаниям, развлечениям. Все это должно занимать в вашей жизни свое место. Однако необходимо уделять время и поиску истины, и молитвенному предстоянию пред Господом Богом. Ведь если душа не имеет связи с Духом Божиим, она истощается, разрушается, оказывается беззащитной пред натиском искушений страстей порока». «Веселюсь, юноша, в юности твоей, да вкушает сердце твоей радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, и помни Создателя твоего в юности твоей». Мир меняется, но Христос остается неизменным. Когда у преподобного Серафима спросили, почему вот так вот люди теперь не творят великих подвигов? Помните, наверное, эти его слова? Он сказал, что Христос один и тот же, Христос пребывает вовек, но у нас не хватает решимости следовать за Ним. Это у каждого может быть свое, не надо взбираться на какую-то гору и потом с нее вот так стремительно падать. Мы иногда рассуждаем, что вот если бы какие-то великие подвиги, были бы то пещеры или то служение ближнему какое-то, вот на это бы мы были способны. А вот на то малое, что каждый день нам предстоит, нам это кажется, это серость, это какая-то, может быть, даже это бездуховность, и это не важно и незначимо. Важна наша жизнь. Вот каждый проживает свою жизнь, именно важен тот момент, который мы живем вот сегодняшним днем. И служить мы друг другу должны каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, говорит апостол Петр, многоразличной благодати Божией. Блаженнейший архиепископ Афинский Всеаллады Христодул, он много общается с молодежью, о нем говорили так, когда он был в свое время вот еще на епархии, он приезжал на какой-нибудь приход, то он заходил туда, в те места, где молодежь собирается. Не знаю, может быть, это были кофейни, может быть, другие какие-то общественные места. Он начинал говорить слово и так воздействовал на молодежь, что она потом вся уходила вслед за ним в храм, когда он шел уже на богослужение. Так вот,
он приводит слова святителя Григория: «Ты молод, стань против страстей, имея пособником крещение. Сопрещи себя к воинству Бога, отличись против Голиафа и так насладись возрастом». Ну, Голиаф – это тот великан, которого победил пророк Давид. «Юный и христианин, чтобы ты всегда мог оставаться молодым. Юный и христианин, чтобы ты был господином времени и истории. Юный и христианин, чтобы жизнь твоя имела смысл». В Греции один священник спросил у группы молодых людей: «Как вы думаете, ребята, может ли молодой человек жить сегодня в церкви?» Один юноша, студент, ответил ему: «Отче, ваш вопрос неверный. Надо было нас спросить, может молодой человек жить сегодня без церкви?» Ответ молодого человека – ответ многих молодых людей сегодня в Греции. При недавнем опросе, который провело в нашей стране Министерство образования, 87% учащихся гимназий и 77% учащихся лицеев заявили, что они доверяют прежде всего церкви. Это Греция. А как вы думаете, у нас как? Ну, я не говорю о процентах. А вообще, как вы считаете? Много нас или мало? Ну, на вопрос, почему, наверное, много ответов. Отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Вот это, конечно, наша проблема. Наша с вами, наших современных людей, что мы, конечно, где-то много утратили, потому что нас не воспитывали. И в этом есть причина. Ну, причина и в нас сами, что и мы сами подчас не сами воспитываем. Не так, как нужно. Педагогика, вот без христианства известная мысль, да, Ушинского. Есть вещь немыслимая, безголовый урод, деятельность без цели и без результата. Школа должна быть не только школой арифметики и элементарной грамматики, но прежде всего школой христианской под руководством пастырей церкви. Святитель митрополит Московский Филарет говорит: «Свет одного научного образования без света Христовой истины все равно, что свет луны без солнца. Свет холодный, безжизненный, свет чуждый и заимствованный. Он будет только скользить по поверхности души, как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить наше сердце к трудам и подвигам». Можно привести примеры. Вот есть такой, наверное, тоже известный вам студенческий журнал православный. Статья «Без любви здесь обойтись нельзя». Приведено интервью, которое корреспондент, студент Академии взял у двух лаврских иноков, архимандрита Трифона и архимандрита Никодима, которые вот уже много лет ходят в следственный изолятор. В Сергиевом Посаде он находится, этот изолятор. Там и раньше была тюрьма на проспекте Красной Армии. Там вот сейчас установили храм во имя иконы Божьей Матери. «Утоли моя печали». Если вам интересно, то я вот тут их мыслями поделюсь. Вот отец Трифон говорит, что когда мы с отцом Никодимом впервые пришли в тюрьму, в наши сердца горела идея, что мы будем учить людей, проповедовать, объяснять им, как жить. Но пообщавшись с ними, окунувшись в их страдания и горе, мы поняли, что все не так просто, как написано в книгах. Никакого книжного пособия не может быть для миссионерской жизни. Как можно человека научить любить? Это дар Божий. А без любви здесь обойтись нельзя. Нужно именно полюбить людей в их страдании, несмотря на то, какой поступок или преступление они совершили. Сам Господь пришел спасти грешника. Они говорят, что вот 10 лет они ходят уже туда, перенесли они там и насмешки, и кичение. Это, конечно, кажется вот так благородно прийти в тюрьму, говорить о Евангелии, но это всегда трудно, потому что человек должен настроиться на эту нотку, он должен откликнуться на Евангелие, только тогда он что-то услышит. Были люди, которые мешали, они говорят, эти порывы глупы, неразумны, и многие просят потом прощения за то, что на храм-беседе плохо слушали, разговаривали. И на следующий день все надели кресты, пришли в тюремный храм на службу, на собеседование. Хотя немногие задумались над изменением своей жизни. Помните, наверное, в житии преподобного Ефрема Сирина есть такой пример, когда он оказался в тюрьме, и там с ним было двое. А он попал туда невинно, оболгали его, но он вспомнил в своей жизни грех. Если я не ошибаюсь, может быть, кто-то и точнее помнит, что он мог бы там у соседа, по-моему, спасти овечку, а вот ее разорвал там зверь. И он как бы осудил себя, обвинил. И вот он был освобожден из тюрьмы, а те двое были осуждены. Так вот, они им задают тоже вопрос, этим отцам, что задумываются ли часто люди,
Почему они здесь? Они говорят, нет, до этого человек должен дойти, как-то вырасти. Почему он здесь? Должна быть открыта первопричина греха, что есть грех. Человек не просто там совершил какое-то преступление, вот за это его осудили на какой-то условный срок, а он совершил грех. И вот за этот грех он должен ответить. Господь, когда касается и сердец, то пишут, сейчас, оказавшись далеко в тяжелых условиях, я стал по-настоящему задуматься о смысле своей жизни, о Боге, и прошу вас, не оставляйте меня. Если я там в изоляторе и был безразличен к проповеди, беседам, то сейчас я вас очень прошу, помогите как можете, не только материально, сухарями и чаем, а помогите духовной литературой, которая может вести человека ко спасению». Отец Стефан говорит, что получил письмо от авторитета, от одного. Он говорит, не знаю, как бы я жил, да и стоило ли бы жить, если бы Господь Бог не послал вас на моем грешном пути. От вас я узнал, что есть иная жизнь, значимая, истинная, очень тяжелая, но достойная. В душе моей происходит большая борьба, я чувствую, что мне не хватает духовных сил. Явно, что врагу не нравится, когда человек увидел всю бездну своего падения. И вот все мои преступления перед Господом камнем висят в моей жалкой душе. Ой, сколько всего было, не дай Бог, если еще будет. Жизнь свою прокручиваю, как боевик. Вот это вот такое сокрушение, потому что была проявлена любовь, было проявлено снисхождение. И вот отсюда вот это вот великое такое и значимое покаяние. Вот однажды отец Трифон шел по коридору, и его шаги, уже, видимо, знакомые, услышал заключенный. И он так вслух говорит, батюшка, я научился плакать. Вот результат, что человек уже не мирится сам с собою, он уже оплакивает самого себя. Конечно, это уже начало, это уже идут этапы такого исправления. Ну, если хотите, то вот еще интересная книга, это новая, я думаю, может быть, вы уже с ней знакомы. Это книга о подвижницах милосердия, о русских медсестрах. Сестры милосердия именно. Медсестры, я сейчас вот говорю и вспомнил. Я общался в свое время с такой престарелой монастырской сестрой. Потом она уже была пострижена в монашество. Их монастырь располагался около Дмитрова. Такая была Влахянская обитель. Она сейчас восстановлена тоже. И вот эта вот мать Пантелеимона в числе многих других сестер была отправлена в ссылку под Плесецк. Там у этих сокамерниц и вот этих сестер монастырских была такая работа, они стегали одеяло. А ей было трудно сидеть, она получила травму. И они с одной сестрой пошли, говорит, может быть, мы научимся вот этому сестринскому делу, и будет легче, там можно было работать. Они подошли к владыке, умирающий владыка Евсевий такой был, кронштадтский, он говорит, «Владыка, благословите учиться на медсестер». Он говорит, «Нет, на медсестер я вам не благословляю». Учитесь на сестер милосердия. И она действительно приобрела там специальность. Потом, даже вернувшись из ссылки, она много лет проработала старшей сестрой в Дмитровской больнице. И это вот именно дело милосердия, оно и питало ее, и оно согревало окружающих вокруг. А когда их привели в барак, то все нары заняты, там, где уже вот много было и монахинь, а ей пришлось поместиться вот уже с такими женщинами-уголовницами. Самое отчаянное ее положили на нары. Но она ее как-то так добром, любовью так утешала, что потом уже ей говорили, когда входила эта вот уголовница в барак, начинала вертеть вот так нож, все говорили, Евдокия, пойди успокой свое. Вот она ее успокаивала, приводила. Потом она жила в коммунальной квартире, также, мне кажется, соседи против нее вооружались, но она так любовью и снисхождением, что потом, когда уже расселялись, то они плакали о ней, как о своей такой доброй родственнице. Кстати, а вот тут говорится о сестрах милосердия, которые прошли войны, войны дореволюционные еще. И вот когда они являли собой пример такой великого героизма, великой настоящей жертвенной любви, когда они отдавали свою жизнь. Это были и простые женщины, это были и женщины из великосветского общества, которые оставляли все и шли вот именно на войну. Они разделяли все эти тяготы. Об одной говорится. Уголок в палатке, снопик под голову, серая рвань какая-то брошена на слякоть. Холод, осень. Ни одеяла, ни подушки у вас. И одеяло, и подушку больным отдала, отзывается доктор. Носилки принесли ей, в чем раненых таскает. И те сволокла в палатку, умирающему поместила на них.
сама в грязи спит. Зашел я раз к ней, холодно было, накрыться нечем, все, что было, снесла туда. Дрожит, сидя, и руки над фонарем греет. Что за натура? Несколько раз ее тиф захватывал. Придет отдохнуть, и голова начинает кружиться, болеть, ноги не держат. Вот-вот сляжет. Нет, позвали к больным, все как рукой снимет. Опять бодрая, неутомимая. Вот сестра Раевская из Петербурга, из высшего света. У нее уже кончалась ее командировка. Отзывали ее уже в Петербург, у нее были родственники, которые звали ее отдохнуть, подлечиться. Она, кажется, уже была и готова. Но вот умирающий в палате, она пришла к нему и уйти уже не могла. «Ну что, Степанов?» – спросила Раевская, входя в шалаш. «Сестра, голубушка, родимая, все бросили, все ушли, ты одна со мной, спаси тебе Бог, дал он мне тебя. Ну полно, полно, кто ж тебя бросил? Видят, что тебе лучше, пошли к другим, кому потяжелее, а я сюда зашла отдохнуть, поболеть с тобою». «Вот-вот, спасибо, сестра». И она ему говорит, что мы еще домой поедем. «Нет, я тебя не брошу. Нет, я не брошу вас, останусь я с вами». Вся в слезах умиления повторяла она, и не ушла она, отказавшись от всего, не ушла к Голубому морю, но не ушла также и от смерти, давно сторожившей мученицу. И много было вот таких вот беззаветных, просто неизвестных тружениц, которые шли прямо вот по канавам, как вот тут описывается такой случай, идет сестра, за ней санитары несут больного, такая большая канава, надо как бы обходить, думать, а она прямо через эту воду, и командует, идите за мной, и стояла до тех пор в воде, пока все это не перенесли. Примеры вот такого подвига, когда вот эти вот медсестры ухаживали за прокаженными, когда они уезжали в лепрозории, вместе с ними там находились, отдавали буквально свою жизнь, часто и сами там оставались. Уже могильный холм покрывал их тело. Так что вот любовь, слово красивое, любовь, слово емкое, большое, но и трудное. Но, тем не менее, мы христиане, Господь с нами, мы призваны служить Ему, служить ближним. И вот это будет основой нашего спасения, нашего пусть маленького, небольшого, но, тем не менее, вот еще раз подчеркиваем, повседневного подвига. Потому что вот выйдя из этих стен, мы можем вести себя иначе. Можем забыть на какой-то миг или забыть надолго, что вот мы должны себя вести так, мы должны быть такими. Вот когда будем помнить это постоянно, то это будет по-другому. Все не так просто, но все и не так сложно, Богу содействующему. Скажите, пожалуйста, как не уподобиться фарисею с притчей о мытаре и фарисее, не впасть в тщеславие или гордость, или когда что-то начнет получаться? Если начнет получаться, то надо ведь приписывать успех-то не себе, что вот я сам или сама мог исправиться, а кто же действует в нас? Бог всемогущий, Он нам помог. Помните, как Кутузов, когда француза разбил, то на медали было выбито «не нам, но имени твоему». Бог, который действует в нас. А мы кто? Мы рабы неключимые. Вот чаще себя и нужно спрашивать, кто я? И великие святые, пророк Давид говорил, «Я есть мерзость пред Богом и людьми, аз есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». То есть надо вспомнить свои немощи и недостатки, успехи Богу, а грехи наши. Можно ли говорить, что угождение на человеческом уровне соприкасается с уровнем божеским, поскольку каждый человек есть образ и подобие Божие? Почему нельзя говорить, что это тоже является делом ради Христа? А смотря ради чего мы делаем цель. Дело, да, может быть доброе. Вот, положим, я даю человеку какой-то подарок. Но ради чего я даю? Если я ему даю ради того, чтобы и он мне подарил, в свою очередь, человеческое. Если я ему даю ради того, чтобы он мне оказал потом услугу какую-то, а если это тем более мой какой-то там вышестоящий или человек, от которого я завишу, значит, это будет человеку угодие. А если я даже, может быть, его и не очень люблю, и не очень к нему расположен, но я делаю это для того, чтобы победить себя, искоренить себе зло, а именно так и надо, пусть даже у меня нет большого искреннего чувства, но я борюсь с этим, то вот это будет уже то, что нужно будет, то, что Божие, и то, что будет ради Христа.